Писании, если вы его серьезно изучаете, вы обратите внимание, что есть такие истины, или такие утверждения, или такие доктрины, которые похожи на столб дерева. Это как корни, потом очень массивный такой столб, и на нем держится все остальное. На нем держатся ветки, на нем держатся листья, на нем держатся плоды, если они появляются. Но вот без этого основания невозможно все остальное. И сегодня у нас будет именно такая тема, тема очень серьезная, тема очень глубокая. Она в Писании глубокая. Даже если это не удастся мне так изложить, она все равно такой остается. Вы можете изучать Писание на эту тему самостоятельно. Но прежде чем мы перейдем к тексту, хочу, чтобы вы немножко включились и подумали вот над такими вопросами. Первое. Подумайте сейчас о самом сложном событии в вашей жизни. Вот самое сложное, что вы пережили. Может быть, можно сделать, чтобы не фонило чуть-чуть. Второе. Может быть, подумайте о самом радостном событии. Может быть, о самом легком, о самом приятном. То, что вас очень окрыляет. Еще. Может быть, кто-то такую ситуацию переживает, когда вы пытаетесь организовать бизнес, и у вас не получается. Вы видите, что рядом есть человек, у которого получается намного лучше. Он сделал намного меньше усилий, но вот у него как-то есть талант в этой сфере, у вас нет. Третье. Может быть, вы потеряли все имущество. Наверное, сейчас реально такие люди есть, мы это знаем. Мы знаем, что в стране происходит. Может быть, вы все потеряли. А ваш сосед, который сейчас сидит рядом, может быть, заработал миллионы. Посмотрите направо, налево. Может быть, это именно этот человек, который заработал эти деньги. Подумайте, может быть, в вашей жизни есть очень трудный человек. Вы все время с ним конфликтуете. Точнее, он с вами конфликтует. Вы все время пытаетесь наладить отношения, и не получается. А он все время грешит против вас. Вы стараетесь покрывать его грех, вы молитесь Богу. Вы стараетесь по-библейски подойти, ничего не получается. Этот трудный для вас человек есть. Он как жалоба плоти для вас. Извините. Или, может быть, кто-то делал проект на компьютере 2 недели, а потом наши заботливые работники ЖЭКа пошли поремонтировать что-то. Внезапно все электричество исчезло, да, и все пропало. Жесткий диск сгорел, вы потеряли результаты 2-недельной работы из-за наших заботливых работников. Может быть, вы делаете какое-то дело, и постоянные препятствия возникают. Может быть, вас муж из дома выгнал, или вашего родственника, или вашего соседа, или вашего знакомого, или члена вашей церкви выгнал муж из дома. Может, вас оклеветали. Может, кому-то жена изменила. Вы не можете пережить это событие. И так далее, и так далее. В Писании есть доктрина, которая объединяет все эти ситуации. Откройте, пожалуйста, Иезекииль, 1 глава. Иезекииль, 1 глава. У нас не получится сегодня экспозиционной проповеди, да? Мы посмотрим некоторые тексты, это скорее будет тематическая проповедь. Мы не сможем изучить глубоко все, на это нужно очень много времени, но мы просто сделаем некоторые наблюдения из текста. Иезекииль, 1 глава. Вначале прочитаем 4 стиха. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хаваре, отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В 5-й день месяца было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле Халдейской, при реке Хаваре, и была на нем там рука Господня». Я сейчас назову только 3 даты, чтобы мы немножко включились. Если вы захотите исследовать детально исторический фон, это будет очень хорошо. Сейчас, опять же, нет возможности. Просто 3 даты. 597 год до Рождества Христова. Навуходоносор во второй раз осаждает Иерусалим и забирает переселенцев, уводит их. Ну, вы знаете, да, какие переселенцы в те времена. Миссии ОБСЕ нету, никакого контроля нет, мы можем только представить, что это. Что это за событие? Вот в числе этих переселенцев находится сам Иезекииль, автор этой книги. Примерно в 593 году То есть спустя 4 года, находясь в переселении, он видит это видение. Подумайте, что бы вы переживали. Многие, я уверен, вот в Украине сейчас в очень похожей ситуации находятся. Вы находитесь в переселении от своего дома, вы все потеряли. 5 лет в чужой стране, при этом вы знаете, что вы часть Божьего народа. Они имеют обетование, которого мы сегодня не имеем. Они народ Божий, Бог печется непосредственно о них. Они знают обетование, что Бог не оставит. И вот они 5 лет находятся в такой ситуации. На что вы надеетесь, подумайте? Если сейчас явится Бог к вам, как вы думаете, что Он вам скажет? Я думаю, нам, многим из нас легко понять эти переживания, да? То есть очень близкие, очень тяжелые обстоятельства, очень такая трудная для души ситуация. И еще одна дата. Через 7 лет после видения, 586 год, ну до Рождества Христова наоборот цифры идут, да, легко запутаться. Через 7 лет после видения храм разрушен, Иерусалим полностью разрушен, и все уведены в плен. Вот Иезекииль за 7 лет до этих событий видит то видение, которое мы сейчас с вами прочитаем. И этот текст очень серьезный. Этот текст, я думаю, что нужно читать с благоговением. Я предлагаю вам такую вещь, чтобы мы сделали. В Писании это, мы видим эти примеры, такую практику. Помните, когда Иезекия открыл книгу закона, весь народ встал. Я предлагаю сейчас встать и прочитать этот текст, просто с почтением отнестись к этим словам, которые здесь написаны. С 4 стиха и до конца главы. «И видел я, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. А из средины его, как бы свет пламени из средины огня, и из средины его видно было подобие 4 животных, и таков был вид их, облик их был, как у человека. И у каждого 4 лица, и у каждого из них 4 крыла, а ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на 4 сторонах их, и лица у них, и крылья у них, у всех 4. Крылья их соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их, лицо человека – и лице льва с правой стороны у всех их 4, а с левой стороны лице тельца у всех 4 и лице орла у всех 4. И лица их, и крылья сверху были разделены, но у каждого 2 крыла соприкасались одно к другому, а 2 покрывали тела их. И шли они, каждая в ту сторону, которая пред лицем его, куда дух хотел идти, туда и шли, во время шествия своего не оборачивались». И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу, перед 4 лицами их, вид колес и устроение их, как вид топаза. И подобие у всех 4 одно, и по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на 4 свои стороны, во время шествия не оборачивались, а ободья их высоки и страшны были они, ободья их у всех 4 вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них, а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они, куда бы ни пошел дух, и колеса подымались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. Когда шли и они, и когда те стояли, стояли и они, и когда те подымались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их, прямо одно к другому, и у каждого были 2 крыла, которые покрывали их, и у каждого 2 крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои, и голос был со свода, который над головами их. Когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. От вида чресла его и выше, и от вида чресла его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Пожалуйста, присаживайтесь. Вы помните, Христос, когда дает ему книгу закона, он читает, а потом написано «закрыл, сел», и глаза всех были устремлены на него. Я просто думаю, они таким образом подчеркивали разницу между тем, что говорил дальше проповедник, и Словом Божьим. Это просто способ почтить Бога, это способ прославить Его, это способ серьезно отнестись к Его словам. Очень сложный текст. Мы видим просто невероятность вещей, которые описывает Иезекииль. Если вам все понятно, подойдите ко мне и объясните. Очень много непонятного, очень много сложного. Мы сделаем лишь несколько наблюдений. Иезекииль увидел четыре вещи. Если вы прочитаете, ну вот то, что мы прочитали, если суммировать. Бурю в начале, затем подобие четырех животных, затем колеса и затем подобие человека на престоле. Вот в английской Библии, я не знаю английского языка, но знаю, что в английской Библии не животные, а существа. Более верный перевод был бы «живые существа». То есть, когда мы слышим слово «животное», не нужно думать о кошках, собаках, то есть это не те животные. Это живые, живущие, другими словами. Мы с вами посмотрим на третий элемент откровения Иезекииля, это колеса. Очень важный момент. Когда мы читаем такие тексты Писания, важно понимать, что это не тексты доктринальные, из которых мы должны извлекать доктрины. Скорее, это тексты, которые иллюстрируют доктрины. То есть мы должны с помощью более ясных текстов Писания смотреть на эти. Но тем не менее, эти тексты очень важны, и они иллюстрируют, они показывают истину в виде образов. Таким же образом, как это было показано Иезекиилю. И я буду использовать некоторые такие пункты, которые будут на экране отображаться. Если сейчас можно первые, мы прочитаем. Их будет немного. Слава Господа явлена не только в великолепии Его окружения в небесном мире, но также в красоте и незыблемом постоянстве Его правления здесь, на земле. И вот смотрите, если мы сейчас с вами прочитаем 15 стих. Смотрите. «И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу, пред четырьмя лицами их». Просто обратите внимание на вот эту фразу «на земле». Очень важный момент. Колеса находятся на земле. Много неясного, но это то, что ясно. И очень важный вывод из этого мы можем сделать. Это следующий пункт. То, что находится вверху, вы помните, что он видит? Да? Над колесами четыре живых существа, над живыми существами свод, над сводом подобие человека. И дальше оттуда же произносится голос Бога. Ну, это начало второй главы. То, что находится вверху, в самом верху этого видения, связано с тем, что находится внизу. Внизу находятся колеса, которые находятся на земле. Следующий пункт. Это все, что нам нужно знать пока из этого текста. Следующий пункт. Колеса не двигаются сами по себе. Их приводят в движение четыре животных. И, наконец, всеми ими управляет Дух. Давайте прочитаем эти тексты. Это 19-21 стих. «И когда шли животные, шли и колеса подле них. А когда животные подымались от земли, тогда подымались и колеса. Они следуют друг за другом». Следующий очень важный момент в тексте. «Куда Дух хотел идти?» Можете подчеркнуть это себе, если вы подчеркиваете. «Куда Дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними. И вот объяснение, ибо дух животных был в колесах. Куда дух хотел идти, ибо дух животных был в колесах. Если вы прочитаете дальше книгу Иезекииля, он в 9-10 главе видит это же самое видение. И там эта мысль как рефрен звучит. Она звучит несколько раз в 1 главе, она звучит несколько раз в 10, не помню, в 9 есть. Несколько раз как рефрен повторяется, куда дух хотел идти, туда шли и колеса. А колеса находятся на земле, вы помните, да? Куда дух хочет, туда их направляет. Можете подчеркнуть этот момент. Это не катехизис, да, первая глава Иезекииля. И он видит картинки, похожие на, вы можете вспомнить другие тексты из Писания, Даниил, да, его видение, Откровение, очень многое в Откровении заимствовано у Иезекииля, очень похожие вещи, очень похожие образы. Он просто видит картинки видения славы Божьей, и это должно его научать. Это символы, из которых мы должны извлекать истину. Дух животных, древнееврейский термин, вы его, может быть, слышали, руах, буквально означает дыхание. Вот когда написано, что Дух Божий носился над водой, помните Бытие, первая глава, самое начало, когда Бог сотворил землю, Дух Божий носился, это же самое слово используется. То есть то, что описывает жизнь, или то, что описывает движение, или то, что описывает волю, то, что мы называем душою, вдохнул и стал человек живой душою, да, написано. То есть вот этот дух руководит, или воля руководит этими колесами. Следующий пункт. Мы сейчас делаем такую выжимку, только маленькие наблюдения, а затем мы практическое применение посмотрим. Следующий пункт, если можно на экран. Мы не должны думать. Следующий. Ага. Мы не должны думать, что события происходят сами по себе. За каждым событием стоит первопричина. Вспомните контекст Иезекииля. Он находится в изгнании, он находится во время войны, уже партия переселенцев переселена. В будущем он знает, что храм будет разрушен. И он, то, что он видит на земле, движение этих колес, то, что происходит на земле, вот эти события, он должен связать с первопричиной. Земля, колеса на них, животные, живые существа, свод, там вверху престол, на престоле подобие человека и оттуда голос. Это такая вертикаль, это первопричина, куда он должен смотреть. Очень важный момент. Следующий текст, следующий стих, 14, точнее сказать, предыдущий. «И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния». Подумайте, он это просто наблюдает, вы видели молнию. Вы можете представить, с какой скоростью они двигаются? Очень точно, они не вредят друг другу, да? Это не ситуация, когда вы шли по улице, вас собака укусила за ногу, Бог подходит, извини, я не успел среагировать. Она так быстро тебя укусила. То есть, может быть, такая шутливая немного ситуация, да, но все-таки Писание показывает, что эти живые существа наделены очень большой силой, они двигаются с очень большой скоростью, что-то, что нам вообще недостижимо. Мы не можем это понять, мы не можем понять, как это происходит, но они двигаются с такой скоростью, как молния, очень быстро. Это показывает всемогущество Божие, это показывает силу тех, кто ему служит. Кстати, в 10 главе написано, что это херувимы были. 19 стих. Некоторые наблюдения. 19 стих. «И когда шли животные, шли и колеса». Большой вопрос. Хочу, чтобы он на экране был. Следующий пункт. Вопрос. Куда они шли? Ага, это следующий даже наш пункт. Куда направлены их действия? Можно пока убрать. Если вы прочитаете 9 и 10 главы, вы увидите, что то, что делают херувимы, вот эти четыре живых существа в первой главе, в 9 и 10 главах названы херувимами. Вы можете это прочитать. То, что они делают на земле, связано с тем, что происходит на небе. Смотрите, прочитаю из 10 главы. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца. И сказал ему Господь: «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Не буду дальше читать, просто времени нет. Он делает знак, то, как двигаются колеса, то, что происходит на престоле, связано с тем, что на земле. На земле есть люди, которые скорбят о грехах, на их челе делается знак, а дальше шесть живых существ идут и уничтожают всех, кроме этих людей, у которых находится знак. То есть вот это истребление одних и сохранение других напрямую связано с колесами, напрямую связано с движением животных, с водом и с престолом, и с тем, кто на нем находится. Очень важный вопрос, куда направлены их действия? Они идут, чтобы сделать что? Проблема в чем? Мы видим разрозненно небо и землю. Это никак не связано для нас. Картину, которую показывает Иезекииль в первой главе, это связь неба и земли. Тот совет Божий, который мы не можем понять, невероятные вещи, которые описаны, на земле реализуются в простых ситуациях, ну как, они сложные для них, да? Но это то, что происходит на земле. События связаны там и здесь. Так вот наш вопрос. Следующий пункт. Вопрос, что происходит на земле, когда двигаются колеса? Это вопрос для вас. Подумайте, что происходит на земле, когда двигаются колеса? Можно переделать вопрос. События происходят здесь на земле когда? Ответ, когда вращаются колеса, когда идут животные, когда есть голос с престола. Это вертикальное мышление, это то, как мы должны мыслить. Следующий текст, 18 стих, посмотрите. «А ободья их, этих колес, высоки и страшны были они». Представьте, это так страшно, он боится смотреть туда. Это невероятное зрелище. «Ободья их у всех», дальше, четырех, «вокруг полны были глаз». Что вы думаете о том, что здесь написано? Это символ чего? Да, всеведения Божьего. В 10 главе описано, что описаны херувимы, и все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом полны были глаз у всех четырех. Представьте, это то, что Бог видит все время. Следующий, да, пункт, полны были глаз, это образ Божьего всезнания и всеведения. Когда мы будем говорить о применении, вы увидите, как Иезекииль применяет эту истину. Те видения, которые он видит, это не теория, это не богословие пустое, интеллектуальное. Это то, что потом в практической жизни Бог показывает ему, как эти колеса применяются. Как это видение применимо к той ситуации, где он находится. Итак, очень много в этом тексте остается непонятным. И это нереально сейчас все раскрыть, и мы многого не понимаем, и мы многого не знаем. Но есть вещи, которые мы должны четко усвоить, то, что мы должны понять, то, что мы должны оттуда извлечь. И вот насчет неспособности, следующий пункт. Наша неспособность понять и объяснить все детали видения Иезекииля, устройство колес, живые существа, их движение – должна научать нас Божьей мудрости в управлении Его миром, то есть Его проведением. Подумайте о четырех колесах, подумайте о четырех животных. Если вы попробуете схематически нарисовать эти колеса, у вас ничего не получится. Вы увидите, они перекрещиваются. Как это так, что животные смотрят на четыре стороны и идут все в одном направлении? Мы перед своим лицом, да, то есть мы не можем понять этого. В физическом мире это вообще невозможно. Написано, они шли не оборачиваясь. Это образ решительности. Помните, кто обернулся, да? Жена Лота обернулась. Это образ сомнения. А здесь они очень решительны. Они идут, они знают, куда они идут. Они исполняют Божье дело. При этом мы не можем... Зайдите в интернет, напишите видение Иезекииля, посмотрите, как изображается. Все по-разному изображают. Невозможно это понять. Невозможно это усвоить. Вот эта наша неспособность должна нас научать смирению в том, что то, что Бог делает, намного, намного больше, чем то, что мы понимаем. Но мы будем неправы, если мы будем не связывать то, что происходит на земле, с тем, что происходит на небе. Это как бы центральный и очень важный пункт. То, что происходит на земле, и то, что происходит, ну, извините, на земле и на небе связано. У Бога все гармонично. Если вы захотите изучить этот текст дополнительно, самостоятельно, пожалуйста, это будет очень хорошо. Мы сейчас сделали только такой обзор и буквально несколько стихов посмотрели. Возможно, у вас много вопросов. Это хорошо. Я хотел бы подытожить эту часть проповеди одним пунктом из катехизиса Вестминстерского. Это исповедание веры, которое написано во времена Реформации. Были собраны, ну, лучшие пастора, и они вместе вот эти доктрины формулировали, они изучали Писание. Каждый пункт подкреплен Писанием, есть много стихов под каждым пунктом. Просто прочитаем это как итог. Можно, пожалуйста, следующий. Бог, великий Творец всего сущего, поддерживает, направляет, распоряжается и управляет всеми тварями, делами и явлениями от величайшего до ничтожнейшего. По его высшей степени мудрому и святому провидению, согласно его безошибочному предузнанию и свободному и неизменному изволению своей собственной воли, в похвалу славы его мудрости, силы, справедливости, благости и милости. Это то, как на основании всего Писания описана доктрина о провидении Божьем. Это только один из пунктов. Вы можете найти в интернете, найти ссылки на библейские тексты, открыть эти тексты, изучить. Это очень богатые вещи. Но обратите внимание на вот эту формулировку. От величайшего до ничтожнейшего. Ну, может быть, кто-то думает, ну да, войны понятно, эпохальные события понятно. Что-то очень большое в истории человечества понятно. Но маленькие вещи. Ну, приведу два примера. Может быть, кто-то потерял близкого родственника, и это то, что связано с Божьим провидением. Это то, что делает провидение. Но с другой стороны, это очень большая ситуация, очень тяжелая, это очень значительная. Но может быть совсем простая ситуация. Вы решили купить капусту в магазине. Вы пришли в магазин, магазин закрытый. Вы расстроились и пошли домой. И это тоже направляет Бог. Мы не должны думать, что Бог управляет только какими-то очень значимыми событиями, а в незначительных его как бы нет. Божье провидение учит нас, что Он управляет всем. Помните, Иисус говорит о малых птицах, да? Что две малые птицы продаются за очень маленькую монетку, ни одна из них не упадет на землю без воли Отца. Подумайте, в джунглях где-нибудь. Какие-то птицы, которых мы никогда не увидим. Вообще ни один человек на земле не увидит. Они там живут, они что-то там делают. Там нога человека никогда не ступит. Они там живут, падают, Бог дает им пищу. Бог определяет время ее смерти. Это то, что Божье провидение делает. Бог и этим управляет, даже если мы этого не видим. Так Писание учит. Перед тем, как поговорить о применении, мало времени осталось, я бы хотел несколько слов сказать об отношении Божьем к теме, к этой доктрине. Подумайте об Иове. Кто читал книгу Иова? Очень назидательная книга, очень важная книга. Очень серьезные бедствия он переживает. Сейчас нет возможности все это открывать, читать, да? Очень серьезные бедствия. Многие из нас не выдержали бы десятой доли того, что он пережил. Очень длинный диалог с друзьями, очень много всего сказано. А потом появляется Бог, и что первое он произносит? Вы помните слова? Кто сей, омрачающий что? Провидение. Словами без смысла. Кто это такой? Буквально затемняющий провидение, делающий мутным. Просто подумайте, о чем Бог ревнует? Что его волнует? О чем он считает нужным поговорить в тот момент? Вот он смотрел на эти бедствия, он посылал эти бедствия, он смотрел на то, что они говорили, а потом появляется, и первое, с чего он начинает, кто сей омрачающий провидение? Провидение – очень важная доктрина, если так можно сказать. Один из известных учителей Библии сказал такую фразу. Если у Бога есть любимая доктрина вообще, если такое может быть, то это доктрина о провидении Божьем. о том, что Бог управляет всем миром, о том, что Он направляет эти все ситуации, о том, что все в Его руке находится. Бог ревнует о том, что мы думаем о том, как Он управляет миром, о том, что мы думаем о Его провидении. Иов много всего сказал, перечитайте. Это то, в чем он его обвиняет. При этом называет его очень праведным человеком. Нет такого, как он на земле. И в начале книги, и в конце эта оценка сохраняется. Но вот претензия, кто здесь омрачает провидение, кто его замутняет. Это то, что Бога волнует. Если перейти к применению вот этой доктрины о провидении Божьем, нужно сделать важное разграничение здесь. Конечно, хотелось бы больше о применении поговорить, но здесь есть опасность неправильного понимания, опасность неправильного применения того, что Бог все направляет, и мы можем это использовать как оправдание греха и так далее. Второзаконие 29:29. Многие этот текст знают. Смотрите, сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Вопрос, с какой целью Бог открывает то, что открывает в этом тексте? Открытое нам и сынам нашим, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Вот скрытая воля Божия – это то, что мы называем провидением, это управление миром, это событие, которое Он дает. Каждое событие, которое происходит на земле, связано с советом Божьим, с Его решениями, с Его управлением. Но эта воля сокрытая. Это вот как две руки. Я вам сейчас вот две руки показываю. Да? Одна открытая рука, и здесь что-то находится. Здесь находится закон Божий, заповеди, 10 заповедей, 613 заповедей, призывы, не убей заповедь, не укради, не пожелай. И так далее. Почитай отца и мать. Это открытая воля Божья, чтобы мы исполняли. В сокрытой находится то, что мы не знаем. Это то, что названо провидением у Иова. Почему важно делать разграничение? Потому что мы можем неправильно использовать доктрину о провидении Божьем. Ну, например, ну так я просил Бога избавить меня от греха, Он не избавил. Ну, раз Он все направляет, так пускай сделает, пускай избавит. Я столько раз молился и постился, а этого не происходит. Бог виноват в том, что я не освящаюсь. Бог виноват в том, что я упал. Это неправильное будет применение, да? Процитирую Луки 22:22, как раз вот о сокрытой и открытой воле. Смотрите, впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, по провидению Божьему, по установлению, потому что Он от начала мира установил, да, Писание учит. А вот смотрите, открытая воля Божья, но горе тому человеку, которому он предается. Это об Иуде. Подумайте, он имеет открытую волю Божью, не убей, он это знает. Он знает, что Христос свет, он знает, что предательство это очень мерзко сейчас. Он имеет открытую волю Божью. Вместе с тем провидение Божье использует Иуду в своих праведных целях. Подумайте, самого неправедного человека, того человека, который просто сделал вещь, которая стала нарицательной. Да? Имя Иуда стало плохим, оно до этого не было таким. Оно было хорошим, добрым именем. Даже Христос из колена Иудина. Но Божье провидение использует Иуду в праведных целях самого неправедного человека. Удивительно, как Бог это может делать. Но у него он может. Хочу провести одну иллюстрацию. Бог не есть автор греха. Можно, братья, как будто один человек? Просто сюда выйдите ко мне. Ну, смелее, не бойтесь. Давай, Дима. Бог не есть автор греха. Смотрите, вот Дима у нас будет грешником. Ну, он согласен, что он грешник? Наклоняйся назад. Не бойся. Положись на меня. Вот смотрите, что произойдет сейчас, если я его отпущу?
Песен больше не будет.
Песен не будет. Все, спасибо. Хотел отпустить, но передумал. Смотрите, он склонен ко всякому злу. Он имеет вот эту тенденцию падать. Божье провидение в данном случае держит эти руки, может их отпустить, и человек упадет. Падение, Бог не произвел падение в этом смысле, да? Он попустил Он направил его руки. Это его решение, чтобы человек упал. Но то, что человек падает, находится в сердце человека. Да? Зло и тенденция ко греху. 9.41. Итак, Бог не есть автор греха. Мы должны учитывать открытую и сокрытую волю Божью. Хорошо, давайте поговорим о применении. Мало времени осталось, поговорим о применении. Применение очень широкое этой темы. Это то, в чем мы все время нуждаемся. Мы можем закончить семинарию, мы можем раскладывать по полочку доктрину о провидении. При этом в практической жизни мы можем знать, что мы живем по-другому во многих ситуациях. Давайте посмотрим на несколько примеров, как Иезекииль применяет первую главу. Смотрите. Вторая глава, первый стих. Можете просто перелистнуть страницу или у кого на одной странице. Дальше. Иезекииль, вторая глава, первый стих. «Таково было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего, и он сказал мне, «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И Иезекииль призывается для очень трудного служения. В следующей главе это описано. Он посылает к народу, который не послушает. Он должен идти и проповедовать людям истину, которые его отвергнут. Это очень сложная миссия. Просто представьте, что вы проповедуете 48 миллионов против вас, или там миллион против вас, или 10 тысяч против вас. Все против вас настроены, но вы говорите слова Божьи. Через видение вот это, которое дает Иезекииль, Бог его укрепляет. Бог показывает, моя воля направляет. Я управляю всем. Мое провидение, все в руке моей. Смотрите, истина о провидении очень практична. Применение сразу же в следующей главе. Это не теория, это не просто доктрина, которая написана в книге. Это вещи, которые в жизни конкретно практикуются. Иезекииль еще много чего узнает. Бог ему много чего скажет о том, как будет разрушен храм, и будет дано видение следующего храма, и обетование, и о том, как все будет восстановлено. Но с чего Бог начинает? С того же, с чего в книге Иова. Провидение Божие. Бог показывает, что Он управляет. Колеса движутся эти. Куда Дух хочет идти, туда они идут. Колеса находятся на земле. Второй пункт. Вспомните колеса. Мы говорили, что они полны очей. Писание это говорит, мы просто акцентировали. И живые существа тоже полны очей. Это образ всеведения. А теперь смотрите, как в книге Иезекииля, что Бог ему показывает. Он ему показывает мерзости, ведет по Иерусалиму и показывает мерзости, которые делаются, которые человек не может видеть. Да, Бог ему открывает. И вот одно из. 8.12. «И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте? Там они поклоняются множеству идолов». Вот они поклоняются, эти старейшины. Бог ему показывает, смотри, что они делают. И дальше. «Ибо говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю сию». Смотрите, как связано то, что в первой главе и то, что в восьмой главе. То, что они делают, говоря при этом, Бог не видит, Бог не знает, Бог оставил, Он ничего не делает. Может, Он видит, но Он пассивно видит, Он просто смотрит, как наблюдатель. И они говорят, не видит нас Господь, оставил землю сию. Подумайте, как это с колесами связано, которые исполнены очей. И у Херувимов тоже все тело, все на спине очи, везде. Это образ всеведения, Бог все видит, все направляет. Третье применение в книге Иезекииля, их намного больше, только три озвучу. Если вы прочитаете вообще книгу бегло, ну вот быстро постарайтесь прочитать, вы увидите фразу, которая встречается очень много раз. Постоянно, просто как рефрен, как вот пульс такой. Постоянно руку на пульс выложить, ну, на руку, да, и пульс вы чувствуете, то, что постоянно пульсирует, то, что постоянно о себе дает знать. И вот эта фраза, и узнаете, что я Господь. Я сделаю это, и узнаете, что я Господь. Я сделаю это, и узнаете, что я Господь. И смотрите, знаете, сколько раз используется? Может быть, больше. Я насчитал 63. Просто представьте, 63 раза. Мы говорим детям, да я тебе уже третий раз это говорю. Да, а здесь Бог 63 раза это говорит. И вот просто два примера, как это используется. Один очень плохой, второй очень хороший. 20 глава Иезекииля, 26 стих. «И попустил им оскверняться жертвоприношениями их». То есть это Бог говорит о грешниках, и Бог говорит о том, что Он делает. «Когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их». То есть это, вы просто представьте, это намного сложнее, чем аборт. Намного сложнее воспринять, чем аборт. Это намного страшнее, чем аборт. Это первородное то, что рождается. Говорят, что был идол, да, у которого были руки раскаленные, и туда ложили ребенка. Невероятно страшные вещи. И смотрите, Бог говорит, я попустил им. А вот цель, дабы знали, что я Господь, что я управляю, что мои колеса движутся, что мое провидение. Это что-то очень страшное, а вот что-то очень благословенное. 36 глава, 11 стих. «И умножу на вас людей скот, и они будут плодиться и размножаться». То есть это образ восстановления. Очень много денег, очень много прибытка. «И заселю вас, как было в прежние времена ваши, и буду благотворить вам больше, нежели в прежние времена ваши». Зачем? «И узнаете, что я Господь, и узнаете, что провидение мое, и узнаете, что все в руке моей, и узнаете, что я управляю», Бог говорит. Смотрите, очень хорошее что-то и очень плохое. Бог совершает, это то, что Он делает, но цель одна и та же. Чтобы они познали, что Он Бог. Это то, что делает Его рука. Помните эту иллюстрацию с Димой, да? То есть Бог не производит грех, но Его руки отпускают, чтобы он упал и познал, что Бог управляет всем. Теперь давайте в конце, 3 минуты осталось, подумаем о применении в личной жизни. Очень, может быть, так лаконично. Вспомните о сферах наибольшей трудности и радости. Вот то, что помните, с чего мы начали. Самая большая трудность, которую вы переживали, и самая большая радость. Вопрос, мыслим ли мы вертикально в этой ситуации? Думаем ли мы об этих обстоятельствах, как о руке Божьей? Как о провидении? Как о том, чему Он повелел быть? Или нет? Это просто вопрос. Следующее. Подумайте о том, как Бог вас создал. Рост, вес, таланты, форма лица, ушей, количество волос. Это все Бог направляет. Это все Его провидение. Это то, что Он решил. Вопрос к нам, мыслим ли мы так? Мыслим ли мы вертикально? Видим ли мы руку Божию в этом всем? Или мы это думаем, что это воля случая, там Чернобыль, еще что-нибудь. Бог использует и Чернобыль, и все остальное. Следующая ситуация, которую я уже озвучил. Кто-то пытается организовать бизнес, вы видите, что рядом человек, который намного лучше это делает. Ну, просто легко у человека получается. Вы всю литературу перечитали, все принципы изучили. Человек пришел, без всякого напряга, все построил, все сделал. И вы не можете это вместить. Как так? Несправедливо, я же только трудился. Ответом для нас будет провидение Божье. Притчи говорят, богатый и бедный встречаются друг с другом. Того и другого создал Господь. То, что Он создал того и другого, это и так понятно. Здесь акцент на том, что этого Он создал с такими талантами, с такими дарами. Дал такую семью, где Он смог развиться, а этому не дал. Вот если я на месте того, кому не дал, я должен понимать, что это от руки Божьей. Я должен смиренно воспринимать. Бог решил того человека дать ему больше. Это его решение, это его провидение. Я должен с почтением относиться к Божьим решениям. Если я нахожусь на месте человека, который очень много заработал, да, то я должен смиряться и понимать, что это провидение Божье. Бог может завтра меня вообще в другую ситуацию поставить, и я буду на месте того бедняка. Но это то, что Бог делает. Да, у меня есть таланты, да, я что-то сделал, но это Божья рука, это Божье провидение. Следующее, может быть, вы потеряли все имущество, а рядом тот человек, который, как я сказал, $1 000 000 заработал. Ответ – это провидение Божье. Он может грешить, он может неправильно использовать дары, это все понятно, Библия говорит об ответственности. Но тем не менее, мы должны воспринимать, что это провидение Божье. Написано, что Господь делает нищим и обогащает, да? То есть унижает и возвышает. Это то, что Бог делает, то, что Его рука делает. Еще немного. Подумайте об очень трудном человеке в вашей жизни. Ну, просто человек, который, да, Человек, которого вы не можете вместить, он просто такие вещи делает невероятные. Вы стараетесь наладить мир, не получается. А может, это муж вас, ваш или жена, я не знаю. Но ответом будет провидение Божье. Это то, что я должен воспринимать, что это рука Божья мне дает. Колеса движутся. Дух направляет их туда, куда хочет. Помните, просто пример короткий, как, когда Симей хулит Давида. Да, и помните, что говорит Давид. Ну, человек злой, его говорит плохие слова, ты кровопийца, о Давиде говорит. Смотрите, что делает Симей. Есть открытая воля Божия и сокрытая. Вот в открытой воле Божьей, ну, в заповедях, да, другими словами, он прекрасно знает, что этого не нужно делать. Написано, не злословь царя, за это убивали. Давид знает, что это открытая воля Божья, он знает, что это неправильно, но он понимает сокрытую волю Божию и говорит такую фразу, ибо Господь повелел ему. Ну, это связано с его грехами, там нужно исследовать ситуацию, да. Но сама идея, несмотря на все, Бог повелел, и поэтому не убивайте его. Бог повелел, я воспринимаю, что Бог в своем провидении решил, чтобы этот человек так со мной поступил. Вопрос, мыслите ли вы о вашем конфликте вертикально? Еще буквально пару пунктов. Проект на компьютере, то, что мы говорили, все сгорело. Это не значит, что не надо подумать на будущее, может там купить какие-то средства защиты. Тем не менее, сейчас я должен понимать, что это тернии и волчцы, которые Бог мне ложит, да, то есть как в Бытие написано. Вы делаете... ситуация, когда муж выгоняет жену, это тоже провидение Божие. Это не значит, что мы не должны ничего делать, что церковь не должна ничего предпринимать, должна. Но это все при осознании, что это провидение Божие. Колеса движутся, это то, что Бог делает. Может быть, подумайте о сфере развлечений, я сейчас уже заканчиваю. Подумайте о сфере развлечений. Ну, вы утром привычным жестом намазываете черную икру на хлеб и едите это. Подумайте, вы мыслите ли об этом вертикально? Растили ли вы эту рыбу? Добывали ли вы эту икру? Создавали ли вы эти водоемы? Сделали ли вы все в своей жизни, чтобы научиться зарабатывать деньги, чтобы купить эту икру? Создавали ли вы рецепторы свои, чтобы вы получили от этого удовольствие? Экклесиаст говорит, не во власти человека это благо, чтобы есть и пить. Да, и услаждать душу свою от труда своего. И я увидел, что и это, ну представьте, вы сегодня съели там Сникерс, а завтра семечки едите, но и это от руки Божьей. Вы не можете наслаждаться этим, если Бог не даст. Это Его решение, это провидение Божье. И это от руки Божьей. И потом вывод, потому что кто может есть, и кто может пить, и кто может наслаждаться без Него? Никто, это невозможно, это провидение Божье, это то, что Бог определяет. Все, итог и потом последняя фраза. Давайте подведем итог. За каждым событием нашей жизни стоит рука Божья. Колеса совершают движение, есть провидение Божье. Многие тексты Писания об этом учат. Совет Божий, воля Божья и так далее. За каждым событием в нашей жизни, это первое. Второе. Мы должны учиться видеть дела Божьего провидения. Мы должны мыслить вертикально. Мы должны говорить, как Давид. Он говорит, я стал нем, не открываю уст своих. Почему? Потому что ты соделал это. Невозможно вместить вот эти обстоятельства. Но когда я думаю, что ты соделал это совсем другая перспектива. Третье. Мы должны воспринимать провидение Божье с благоговением. Просто прочитаю 3.15, это как отреагировал Иезекииль. «И пришел я к переселенным, туда-то, и остановился там, и провел среди них 7 дней в изумлении». Вот после того, что он увидел, он 7 дней осмысливал это. Очень серьезные вещи. И 4. Нам нужно научиться утешаться тем, что он соделал это. Это то, что мы говорили. И последняя фраза. Можно... Жан Кальвин сказал, Кальвин правильно, величайшее несчастье, это мы не будем читать, величайшее несчастье, какое может постигнуть человека, состоит в незнании о божественном провидении, а особое блаженство состоит в знании о нем.